Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Добрый вечер. И с трепетной радостью приветствую нашу сегодняшнюю гостью, Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, уже хорошо знакомый нашим радиослушателям. Добрый вечер.
Добрый вечер. Потрясающая рассказчица. Человек, который умеет своим голосом воссоздавать эпохи и давать почувствовать даже людям без музыкального образования, например, мне, всю глубину, драматичность жизни людей, с которыми нас, не знаю, разъединяют там полтора-два века, а сегодня даже, наверное, и больше, потому что говорить мы будем про 18 век и русскую музыку. Вот это, наверное, для многих оксюморон, потому что как, что, до Глинки, оказывается, музыка
что-то
была.
Что-то было.
Но было настолько самобытное, что просто, ах, Юль, вот что там происходило? Крепостное право, что было тогда?
Музыка XVIII века — это настолько противоречивый период, и действительно дошло не так уж много. Мы еще об этом поговорим, это трагический момент. И это необъятный период, настолько интересный, там столько всего происходило одновременно. И то, о чем мы сегодня будем говорить, это одна глава. Одна глава — это музыка крепостных. И чтобы вот эмоционально включиться в эту тему, я хочу начать с того, что прочитаю вам объявление.
Это, простите, да, музыка крепостных — это не та музыка, которую крепостные слушали.
Они
это та музыка,
писали,
которую они...
и исполняли,
вот,
да.
Вот. То есть это были люди с музыкальным образованием, и они были крепостными.
Да, и такое бывало. И вот текст объявления в газете. Это вторая половина XVIII века. Продается музыкант и певчий, который играет на скрипке и поет бас. Он же очень хороший лекарь с женою, которая способна ко всем должностям. Оба молодые. И такого рода документов
ужас
я играла...
Какой.
Замечательно, правда? Огромное количество. Одно там было, такое объявление тоже там продавался кларнетист, а в конце приписка, что тут же можно купить мерина. Все в одном объявлении идет. Это вот одна сторона, да, этой истории. Другая сторона. Не документ, но в каком-то смысле, может быть, даже ничуть не хуже документа. Это Федор Михайлович Достоевский, «Ниточка Незваного». С чего начинается история? С того, что девушка рассказывает о судьбе своего отчима, музыканта в оркестре у одного помещика. Какое отношение к музыкантам, крепостным? Помещик относится к ним как к артистам. Они ни в чем не нуждаются. Лучшие инструменты. И когда отчим, его звали Ефимов, попадает в тюрьму незаслуженно, барин его навещает, носит ему сигары и проводит с ним беседы. Он с ним беседует на равных, и когда он его просит сыграть, не приказывает, он так и говорит: «Я прошу тебя, сыграй мне». И он плачет от того, что играет его, Ефимову, правда, не крепостным, а просто служащим. Но были там и крепостные. И у Достоевского есть такая фраза, что как жилось вообще в губернии в этой? Один помещик разорился из-за своего театра крепостного, то, что он все средства туда вложил и разорился. Другой тоже вот все свои средства вкладывал в оркестр, то, что все самое лучшее должно быть у его оркестра. Его оркестр в глубинке в какой-то русской был лучше, чем в Петербурге или в Москве. Как понять, что происходило в это время, 18 век? Вот я еще раз хочу повторить, это настолько было время загадочное, что туда погружаться, как мне кажется, невероятно интересно.
А вот можно я к этому объявлению,
да,
которое вы прочитали, обращусь? Меня заинтересовало это интересное сочетание. С одной стороны, играет на скрипке, с другой стороны, прекрасный лекарь. То есть музыканты, о которых мы сегодня говорим, такое ощущение, что они такие, знаете, самородки. Вообще-то он лекарь, вот, но еще там такой талантище, что он еще на скрипке и басом поет. И вот, или они учились?
Ну, они
как?
Часто совмещали почти во всех объявлениях. То есть ценились музыканты не просто, которые еще там буфетчик, да, или еще какой-то.
То есть просто музыкантов не.
Нет, но были и такого класса музыканты, которые вот только, конечно, музыканты, композиторы, могли отправить учить за границу крепостного, могли отправить учить в университет. на полном содержании, конечно, полная, да, вот стипендия. И мы об этом сейчас будем говорить. Вот те герои, о которых мы будем говорить, будут самые разные сценарии их жизни. Но в начале вот такой как бы эпиграф, это совершенно уникальное явление, о котором мы хотели рассказать, это роговой оркестр.
О, да, роговой оркестр. Это, как всегда, Юля для меня совершает открытие. Я когда села готовиться, посмотреть, что же собой представляли эти роговые оркестры. Они сейчас, кстати, возрождаются. Сейчас поменьше, ну, их один точно есть очень известный роговой оркестр.
По всему миру гастроли, да. Успех.
Ну, и еще, я так понимаю, есть несколько, может быть, не столь масштабная у них концертная деятельность, но все равно жанр сам по себе в 21 веке внезапно возрождается.
Время пришло.
Возможно, но роговой оркестр, что собой он представляет? Это же не набор музыкальных инструментов, это набор охотничьих труб, вот этих рогов, в которые трубили, когда выпускали собак,
да,
и травили дичь.
Лису.
Кабанчика. Всех жалко. Но мы сейчас не об этом. Охота действительно имела место, это такое развлечение было, и, в общем-то, на охоте проводили много времени, и каким-то образом вот эти роговые трубы именно в России, больше нигде, если я правильно понимаю, трансформировались в настоящее искусство. Так что на трубах, да, то есть вот когда Маяковский говорит, а вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?
Вот они могли бы.
Вот они могли, они не то что могли бы, они сыграли, да и причем еще и круче, чем ноктюрн. Потому что то, что они творили, я так понимаю, судя по обрывкам информации, дошедшей до нас, это какая-то запредельщина. Во всяком случае, французский путешественник один, оставивший свои записи, потерявший дар речи, когда это услышал, пометку такую сделал, такое возможно только в России.
А эти трубы в этом роговом оркестре, они вот от обычных труб в оркестре чем-то отличаются?
Да, конечно.
Что это за инструмент вообще?
Тут история с самого начала замечательная, потому что это единственный случай, когда есть дата рождения вот этого инструмента, этого оркестра, этого явления, не знаю, как сказать правильно, это был 1751 год, когда князь Нарышкин на охоте подумал, а не создать ли мне оркестр из вот этих охотничьих рогов? Вот он подумал, позвал для этого дела, для воплощения этой идеи богемского волторниста Яна Мариша, и были созданы рога, которые, по сути, охотничьи, только их сделали разной длины. То есть это выглядит как просто труба, очень простая, там никаких ни дырочек нет, ни клапанов, просто вот единая цельная труба, звук зависит от размера. И в чем смысл рогового оркестра? Один музыкант может на этой трубе издать один звук. То есть труба — это не совсем верное слово, это все-таки именно рок. Рок. То есть самый примитивный инструмент.
То есть на нем мелодию сыграть на одном по отдельности нельзя.
Нет, это не пастушок, который там зажимает дырочки и воспроизводит какую-никакую, может быть, очень простую, но все-таки мелодию. Здесь один рок, одна нота.
Совершенно верно. И в Европе называли вот это явление, роговой оркестр, называли живым органом. Это очень верно.
Я только хотел сказать, что это же на орган похоже по строению.
Вот, да, вы правы. То есть представьте себе орган.
Только вместо клавиш люди.
Множество труб. И только, да, каждый человек, он ответственен за одну трубу, за один рог. Казалось бы, так легко. То есть действительно неуч, любой крестьянин может туда подудеть, и будет звук. Не нужно умения никакого.
Какая слаженность должна быть у оркестра? Вот. Как репетировать-то это нужно?
Вот, хотя бы простую мелодию с 7 нот попробуйте сыграть. То есть каждый оркестрант, он должен знать всю мелодию, а...
И в нужный момент
в нужный момент в трубу. Продудеть. Но ведь какие произведения они играли? Они играли настоящие произведения, многоголосные, марши настоящие, то есть... Это невероятно. И вот Нарышкин, он у себя это сделал, такой пробный экземпляр, и показал императрице Елизавете Петровне. Она пришла в восторг. Ее можно понять. Это действительно невиданное такое чудо-юдо, рыба-кит. И она велела тоже у себя такое сделать. И пошла мода. Мода — это сила страшная. То есть все знатные семьи обзавелись таким роговым оркестром. Средств на это не жалели. И... Сил на это не жалели. Ну а что жалеть? Сильно крепостные, поэтому репетируйте хоть до посинения, да? И зазвучал роговой оркестр на балах, на парадах, на приемах. То есть это стало вот визитной карточкой нашей музыки. Поэтому иностранцы, да, обязательно упоминали всегда об этом явлении, именно русском явлении, роговой оркестр. И вот этот роговой оркестр, он ведь не так долго просуществовал. Пик его популярности — это время царствования Александра I, вот патриотический подъем, и когда, кстати, есть свидетельства, когда шли на сражение, роговые оркестры тоже подбадривали как бы солдат. А после Александра I начинается время увядания, потому что симфонический оркестр появился, и он вытеснил, конечно. Это быстрее, это дешевле. О чем тут говорить, когда оркестр может за полчаса выучить, пожалуйста, там, произведение, да? А тут нужно несколько лет репетиции, чтобы то же самое... Да, несколько лет.
Давайте послушаем, что собой представляет эта роговая музыка. У нас егерский марш.
Да, но вы учтите и вот почувствуйте, я не знаю, мне это вызывает восторг, что вот эта музыка, она лежала два века, о ней забыли, инструментов не осталось. В 21 веке, в самом начале... Начинается возрождение, заново создаются инструменты, заново вообще понимается, как это происходило. И вот сейчас такое идет триумфальное шествие этого оркестра по всему миру. А егерский марш — это как раз марш популярный времен Александра I.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Я Алла Митрофанова, в этой студии Константин Мацан. Юлия Казанцева, искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов. Мы говорим о том, какой была музыка, русская музыка в XVIII веке, до Глинки, крепостные композиторы и вообще музыка, которую крепостные и играли.
Вот и мы сочиняли.
И сочиняли. Мы поговорили сейчас о роговых оркестрах. Уникальное явление, возрождающееся сейчас, только уже силами энтузиастов. Вот прозвучал как раз невероятно красивый егерский марш. Юля, а если позволите, мы тогда двинемся дальше, потому что хочется понять, а вот... Ведь не только на музыкальных инструментах крепостные люди играли. Были еще композиторы среди крепостных. И были, ну, на самом деле, наверное, и не только крепостные композиторы, но люди, в общем-то, способные, ну, как-то обладающие личной свободой, но при этом их имена, вот как в литературе, я просто понимаю, что для многих литература начинается с Пушкина. А кто был до него? Ну, может быть, там Жуковского, Державина кто-то вспомнит. Ну, кто-то еще Фон Визина, может быть. А вот все те, там, Тредяковский, Сумароков, там,
да,
Книжнин.
Да, они же как-то оптом.
Вот все вот это вот куда-то там, я не
Хирасков.
Знаю.
Хирасков.
Да, это же какой-то, вот. А, это все где-то рядом с динозаврами. Вот я подозреваю, что в музыке было то же самое. Вы мне когда сказали про фамилию Хандошкин, я чуть не подпрыгнула.
Прям Хирасков.
Это вот, ну, вместе с тем выдающийся человек. Человек, если я правильно понимаю.
Иван Евстафьевич Хандошкин, да. Это одно из первых вот дошедших до нас имен, это вот настоящий профессиональный русский композитор из крепостных. И Хандошкин, его фигура овеяна мифами и легендами. И, к сожалению, это произошло, потому что биографию его начали писать после довольно большое время спустя после его смерти.
Вещдоков не осталось
мало, а вот слухов ходило невероятное количество. Слухов такого рода, что когда он играл, никто не мог усидеть на месте. Или публика, значит, рыдала, или пускалась в пляс в зависимости от того, что он играл. И он звали русским Орфеем. То есть невероятное воздействие он имел на публику. Какие-то факты все-таки есть. Он был крепостным у Шереметьева, и его отец тоже был крепостным музыкантом у Шереметьева. То ли Хандошкина посылали учиться в Италию. Это вполне возможно, и Шереметьев точно мог себе это позволить. То ли он не уезжал учиться в Италию, а здесь учился у итальянского скрипача. Но следующий факт – это то, что он в 15 лет уже оказался в оркестре у самого Петра III, скрипачом. И здесь важный комментарий, что Петр III был сам прекрасным скрипачом. По много часов в день мог играть – и любил мучить гостей, просто нужно было сидеть и слушать.
Испытание музыкой.
Да. Конечно, тот факт, что Петр III с особым вниманием относился к Хандошкину, он о чем-то говорит. То есть он его выделял, и со временем Хандошкин стал первой скрипкой. То есть это капельмейстер, самая важная должность во всем оркестре. Когда пришла к власти Екатерина II, которая, как вы понимаете, не любила своего мужа, к сожалению, и то, что ему нравилось, по определению, ей не нравилось. Вот не глядя, да, если он любил этот оркестр, она этот оркестр любить не будет. Она всех поувольняла, оставила одного Хандошкина. Потому что такого музыканта вот у нее не поднялась рука уволить. Следующий факт. В 17 или в 18 лет Иван Евстафьевич становится преподавателем в художественной академии. Там был обязательный класс музыки. И вот он там был, преподавал скрипку. Хандошкин начинает выступать. Первый в истории русской музыки – это музыкант, который играет на скрипке соло. До этого скрипка только вот оркестровая.
Вот почему его называют Паганини, хотя это русским Паганини. Это не совсем корректно, потому что он все-таки раньше Паганини, он его предшественник.
Да, наоборот, предшественник Паганини. Судя по вот отзывам, воздействие можно было сравнить с воздействием Паганини, действительно.
Это Паганини итальянский Хандошкин.
Вот так вот мы будем теперь говорить.
Объясните мне такой момент, Юль. Вы сказали, что мало фактов о его жизни известно в наше время, и собирать их стали существенно уже после его смерти, через там несколько десятилетий. Адоевский, я так понимаю, к этому руку приложил. Ну, неважно. Не суть. Как это возможно? Вот есть гений, наш современник. Его имя известно всем. Он играет при дворе. Очевидный, ну, медицинский факт.
Медицинский
так, как
факт,
он играет, он больше не играет никто. И про него никаких сведений не остается.
Юль, скажу почему. Потому что это конфликт поколений. Ответственность за то, чтобы вот законспектировать жизнь великого человека, как правило, ложится на следующее поколение. Когда еще все свежо, да, вот еще все, пожалуйста, факты, документы, все это есть, нужно только это вот записать, грубо говоря. А у нас происходит так, что начало XIX века настолько сильно поменялось, это на самом деле революция произошла в искусстве. Поменялось отношение, и все то, что было замечательного в XVIII веке, воспринималось людьми XIX как, ну, явно устаревшее. Это вот такой прошлый день, сейчас музыка совершенно другая. И замечательные слова Чайковского, который имел доступ к музыке Бортнянского, о котором мы, помните, делали целую программу, и Чайковский тогда сказал, что, ну, Бортнянский — это сахар-сиропыч, это приторная музычка, вот не такая должна быть музыка. Мы не можем ругать Чайковского, он по-другому мыслил. Но отношения. Вот это все, вот все мы уже прошли. Сейчас другое время, и позволили, ведь не так много нужно времени, чтобы потеряться нотам, чтобы забыться фактом. Совсем немного. Когда охватились, а что есть? Было 100 сочинений у Хандошкина, вот, как считается, осталось менее 30.
Варварство,
издавали
просто
в Голландии его произведения. То, что издавали, есть. Например, издавали клавирные одни клавирные вариации издали у нас. Был такой сборник с очаровательным названием «Карманная книжечка для любителей музыки». Вот эта карманная книжечка, и там издали вариации Хандошкина. Я их играю. Они были изданы в самом конце XVIII века. И если говорить о фактах, которые еще остались все-таки, у Хандошкина все шло просто прекрасно. Вот какой невероятный взлет, да, был крепостным, а он уже и преподаватель в академии, он уже блистает в музыкальных салонах, он уже успел побывать в оркестре у Петра III, то есть он звезда. И его выделяет князь Потемкин, часто приглашает у себя играть, и в какой-то момент он приглашает его поучаствовать в проекте. Был основан такой город-мечта, город Екатеринославль. Это столица, предполагалось, столица Малороссии. И там все должно было быть самое лучшее. Новый университет, это, конечно, музыкальный там, факультет. И Хандошкина зовут туда стать ректором. Конечно, он соглашается, конечно, он туда едет. А когда приезжает, оказалось, что ректор уже есть, итальянец Сарти. И для того времени это, к сожалению, было нормой. Все главные музыкальные должности занимали итальянцы. Это было... Ну, засилье, итальянщина, как потом об этом говорили, потому что, ну, только итальянец знает, как писать музыку, как руководить музыкантами. Ну, он туда приехал, в Екатеринославль, и остался помощником ректора, простым преподавателем, но вот Екатерина умерла, деньги перестали, конечно же, поступать, все это дело развалилось, и он был вынужден вернуться в Петербург, в Москву, и начинаются его мыканье, его скитания. Следующие факты, которые остались. Прошение Хандошкина о дровяных деньгах. Это нищета, когда вот топить нечем, да?
Это вообще ужасно. Я, знаете, я читала о нем тоже такой душещипательный момент. Однажды он пришел на рынок и торговал скрипку у купца. Угу. Пытался ее купить за 70 рублей. Видимо, купец как-то выше стоимость обозначил, и Хандошкину это было совершенно не по карману. А я представляю себе, что значит для виртуозного скрипача остаться без инструмента. Но это же просто, это все, это, я не знаю, это как для человека, который сидит на каком-то очень важном для его организма препарате, остаться без этого препарата. Mm-hmm. Вот. Ну, не, те, кто себя поддерживают чем-то, вынужден, там, диабетики или кто-то еще, они поймут, о чем идет речь. Это невозможно просто выжить. И он несчастный в оборванной одежде торговал у него скрипку за 70 рублей. И этот купец, услышав фамилию, что ты что, правда, Хандошкин, говорит, да, да, он говорит, ну-ка давай сыграй. Вот если сыграешь, типа, если убедишь меня, да, я тебе так отдам. И я читала, у меня чуть сердце не разорвалось, вот правда.
Так он сыграл?
Сыграл.
Сыграл. Естественно, так никто больше не умел, как он.
Скрипку отдали?
Об этом история умалчивает. Я думаю, что там весь рынок уже рыдал под конец. Или плясал.
К сожалению, да, называется, сегодня приготовьте ваши носовые платки. Все эти истории, они очень печальны. Чем заканчивается судьба Хандошкина? Он постоянно просил назначить ему какую-то стипендию. Все-таки он был преподавателем долгое время, да? И, наконец, его просьбу выполняют, и он приходит в кабинет чиновника, где вот осталось просто бумаги какие-то подписать. И в кабинете его хватает удар. Он на месте мгновенно скончался. Ему было всего 57 лет.
Давайте его музыку послушаем.
Давайте послушаем.
В память о нем, вы великий человек.
Соната. Между прочим, скрипачи говорят, что нет ничего сложнее из всего мирового репертуара. Ну, конечно, есть там Паганини тот же, да, но его скрипичные сонаты — это сложнейшая музыка. И прекраснейшая. Это будет фрагмент его третьей скрипичной сонаты.
Thank you.
фрагмент третьей скрипичной сонаты Ивана Хандошкина, одного из композиторов русских до гринковской поры, композиторов, которых можно условно обозначить таким собирательным термином «крепостные композиторы». Вот об этом феномене в русской культуре мы сегодня говорим с нашей гостьей Юлией Казанцевой, пианистом, лауреатом международных конкурсов, искусствоведом. В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения. И мы говорим об уникальном явлении в истории русской музыки, о крепостных композиторах, их судьбах невероятных. Ведь, по сути, люди, которые жили на парадоксе, и сами собой тоже представляли парадокс. Выходцы из крепостных, писавшие невероятную музыку. Вот человек, о котором мы сейчас будем говорить, Евстигней Ипатович Фомин, я дома послушала фрагмент одного из его музыкальных произведений, дала послушать мужу.
Ага.
Говорю, как ты думаешь, кто это? Он послушал, послушал. Говорит, это не Хандошкин твой? Я говорю, нет, нет. Он говорит, наверное, Моцарт.
Точно, вот. Точно.
Это очень похоже на Моцарта. И у меня есть ощущение, что при прочих равных, если бы он не был крепостным, если бы у него была свобода перемещения, если бы ему точно так же, как Моцарту, что называется, под ноги была постелена карта Европы, его имя гремело бы сейчас во всех абсолютно консерваториях и оперных театрах всего вот этого нашего лоскутного пространства под названием Западная Европа и примыкающая к ней часть России. Вот. И вообще вся Россия, вплоть там до Дальнего Востока. Я думаю, что его бы знали везде, как везде знают Моцарта. А вот нет, потому что
у него судьба, да, может быть, в чем-то даже еще печальнее, чем у Хандошкина. Екатерининская эпоха — это ведь время, когда могли быть, возможно, головокружительные взлеты и такие же головокружительные падения, когда судьба зависела от одного слова, одного взгляда и просто настроения, да, императрицы. И вот такой печальный пример — это судьба Евстигнея Ипатьевича Фомина, потому что в начале его жизни напоминает сказку о Золушке. Он был сыном простого канонира. То есть формально даже он был не крепостным, но это, по сути, ничем не отличается. Ну, простой канонир, самый-самый вот...
То есть солдат.
Но, да, да. Он учится в художественной академии, то есть там было еще и училище, куда принимали детей всех сословий. Хоть сын прачки, вот хоть сын канонира. Там он учится 15 лет, то есть это училище, потом академия. Он лучший выпускник, причем он первый выпускник, один из первых, кто становится музыкантом, потому что... В основном Агатемия готовила архитекторов, но музыка как предмет была. И Фомин настолько себя показал талантливым именно музыкантом, композитором, что его отправляют, опять-таки в полной стипендии, его отправляют в Болонью, в Италию, где он учится у Падре Мартини. А это ключевая фигура всего XVIII века. Падре Мартини, у него учился Моцарт. И Моцарт за несколько лет до Фомина вот учился там
вот
же.
Вот не случайно это сравнение,
да,
с Моцартом.
Да. Угу. И в Болонье до сих пор хранится экзаменационная работа нашего Фомина. Он становится членом Академии, это высшая честь, это как бы признание.
А ему сколько лет?
Ему было 25, когда он там становится членом Академии.
То есть это невероятно рано, это чтобы понимать,
ну, да?
Да, это...
Не вундеркинд, конечно, как Моцарт, но да, это блестящее начало. Что тут сказать, был канониром, да, сын канонира, а сейчас уже вот... член Болонской академии. Он приезжает в Петербург, и ему заказывает написать оперу сама Екатерина II. Более того, на собственное же либретто.
А вот это уже опасно.
Либретто. Это очень опасно. Угу. Он, к сожалению, не понял масштаба опасности. Он был прекрасным композитором, но он не сведущ был в этих делах дворцовых.
В дворцовых интригах.
Да.
А это настоящее. То есть, если тебе императрица говорит, вот тебе мое либретто, напиши-ка музыку, это
что
уже...
Что нужно делать? Человек понимающий, он
он скажет, что тут вот в этом либретто ни одной запятой вообще не трожь. А Фомин настолько свободно обращается с текстом императрицы ради музыки.
В Болонье научился,
так должно,
видимо,
было. Да. Да, он, к сожалению, вообще не понял, что произошло. Оперу поставили, императрице это категорически не понравилось, что за неуважение, да, вообще. Какая музыка, ее не так это волновало. И все, двери закрылись. 25 лет, все только началось, его никто не берет, потому что, ну, тогда так было. Если человек вне милости, помогая этому человеку, ты можешь вообще-то и на себя тоже накликать такой же гнев императрицы. И что делать дальше? Вот с этого момента теряется вообще след Фомина. Он еще прожил, получается, сколько? 13 лет, в 38 лет он умер. Как Моцарт опять почти что, да, в 36 лет. И за это время он не сдавался. Он много музыки написал. Ее даже ставили время от времени в домашних театрах или даже в театрах, может быть, у Державина есть такая версия. В домашнем театре шла одна из опер.
А он с Державином, они же в Тамбове, по-моему, да, пересекались? Потому
может
что он
быть,
же 12
да.
лет в Тамбове прожил, а Державин как раз
да.
там чиновничью должность занимал. И вот mm-hmm. они там вполне могли пересекаться и, в общем,
скорее всего,
утешение
скорее
друг в друге
всего.
Находить.
Но утешение, к сожалению, какое? Утешение такое, что если ей ставили, то сразу же эта музыка снималась. Последний год жизни почти он получил, наконец, должность. Это репетитор в театре. То есть он был аккомпаниатором. Он разучивал с певцами партии. Он был оперным композитором, от которого осталось всего две оперы и одна мелодрама. То вот есть мы о чем судим? Представьте, что мы смотрим, не знаю, в каком-то древнегреческом храме, да, по одной колонии, угу. вот масштаб.
Но есть, Юлий, один момент, который я хотела, чтобы вы мне разъяснили. Вот если посмотреть название опер, которое он писал, «Ямщики на подставе».
Да.
«Американцы».
Угу.
Это
«Ямщики на подставе» очень современно звучит.
Да, «Американцы» тоже, даже сериал такой есть, но дело не в этом. Дело в том, что... Я вот представила себе, это последняя четверть XVIII века,
угу.
это расцвет эпохи классицизма, это там романтизм, сентиментальность, это все на подходе только, угу. там «Бедная Лиза», вот это вот все, да.
да?
Вот, и это время, когда, то есть классицизм,
классицизм любят,
знаете, ну, все равно любят большие какие-то формы и эпические сюжеты. Какие «Ямщики на подставе» в конце XVIII века?
Кстати, «Американцы» — это либретто 19-летнего Крылова.
Кстати, вот,
Все соединилось.
Это очень здорово.
А вот про оперу, это вы совершенно верно сказали. Это было время, когда опера-серия, вот эта пафосная опера, масштабная опера, она уходила. И появлялась более легкая, вот эта опера буф итальянская, ну, много разных разновидностей. Главное, что это легкая. То есть не нужно грузить, грубо говоря. Мы хотим просто вот отвлечься, развлечься. И сюжеты такие любовно легкие, как «Американцы», такой любовный, незамысловатый, но очень приятная история. Вот там две пары, один испанский грант приезжает завоевывать Америку, и там влюбляется в дочь вождя индейцев, а вождь влюбляется, соответственно, в сестру этого испанского гранта. И в конце все счастливы. Это тоже обязательное условие. То есть меняется мир, начинает меняться этот мир оперы. И здесь еще, знаете, что важно? Ведь 18 век невозможно представить без оперы. Это не то, что сейчас. Да, мы все иногда ходим слушать оперу. Это как бы часть культурной жизни. Тогда это было другое дело. Это было огромной частью жизни светской. И опер было много ликов оперы XVIII века. Первый — это вот придворная опера. И меня поразило, я вот только что прочитала, что у Екатерины был оперный театр, рядом с Зимним дворцом, где в зале помещалось максимум 100 человек. Максимум. Вообще-то было меньше обычно, там, человек 50. То есть это вот самые близкие люди, конечно, послы. На сцене могло находиться в десятки раз больше, потому что это балет, это хор, это работники сцены, это музыканты, то есть масштаб какой, да? В то же время это музыкальные действия для самых простых людей. Простой человек не может пойти послушать оперу, да, в Зимнем дворце. Но на праздники после каких-то побед устраивали просто грандиознейшие шоу такие оперные. Я не знаю, с чем сравнить сейчас, потому что вот как это происходило. Представьте себе, пушечные залпы колокольный звон, роговые оркестры, симфонические оркестры, оперные действия, то есть какие-то сцены. Вот для всех. Какой масштаб? Плюс к этому невероятно популярны были домашние представления, когда знать сама устраивала спектакли и сама в них пела. Неважно, ноты знали, не знали. То есть, скорее всего, знали, потому что музыкальное образование, оно было обязательным. И поэтому худо-бедно знали и пели. То есть это было настолько вот вросло в нашу жизнь, в жизнь русского дворянина. И, например, в Смольном институте обязательно обучали всех девушек пению, игре на нескольких инструментах, потому что барышня без музыки это просто не представить. Это ее тайное оружие, да, ее голос или как она может сыграть.
Если она им обладает, да, это вдвойне прекрасно.
Или
если
хотя
нет,
бы браки тогда устраивались так, спел романс, и все, предложение на следующее утро готово. Это действительно очень сильное оружие. Музыка, я имею в виду. И я хочу зачитать еще одно определение оперы, совершенно очаровательное. Это 1729 год, то есть мы чуточку вернулись назад. Это то время, когда опера только становилась популярна. Как оно звучит? Я вот представляю на экзамене, так вот, если ответить, реакцию.
Что такое опера?
Да, что такое опера? Опера есть музыкальное деяние в подобие комедии, в которой стихи поют, и при оной разные танцы, и при изрядной машины представлены бывают. Вот, пожалуйста.
Преизрядные машины представлены бывают. Да, это прям вот можно выучить наизусть.
Я постараюсь выучить. А вернувшись вот к Фомину, к чему он перешел? Вот это начало 18 века, а это конец 18 века. Американцы вот символически ставятся в 1800 году. Начинается новое время, новая опера. Оперы Фомина, они более компактные, они более легкие. Ямщики на подставе. Это же, ну, как сейчас опера о таксистах. Это злободневный сюжет. Вот то, что происходило, то, что действительно происходило, это не мифы, опера-серия, а это вот, посмотрите, что вокруг. Это жизнь, которая теперь оказывается на сцене.
А как это принимали?
Восторженно. Как правило, восторженно. Именно вот такие сюжеты, или, там, знаете, служанка-госпожа, или такие сюжеты, когда слуга оказывается умнее своего хозяина. Да, это остро, да, это как бы еще 50 лет назад это было бы неприлично.
Я поэтому
об
спрашиваю,
этом говорить.
Помню какую-то историю из школьного курса музыкальной литературы про то, что премьера оперы «Кармен» Бизе провалилась, потому что почтенной французской публике показалось возмутительным смотреть оперу про какую-то цыганку,
да,
и солдата, какие-то низы, а для Бизе это был вот вызов. Ну, то есть с Фоминым все-таки с его операми иначе получилось.
Ну вот именно с конкретно с его операм просто не повезло. Сложно сказать сейчас, почему его оперы не задержались в репертуаре. Они все очень быстро сошли, и потом их не возобновляли вплоть до, опять-таки, уже второй половины 20 века. Нам еще повезло, что так осталось много. Две оперы и одна мелодрама. Мы сейчас будем слушать как раз мелодраму. И это еще один жанр, популярный в конце уже 18 века. И опять я хочу процитировать, потому что лучше него никто не скажет. Это Руссо, который считается отцом этого жанра. Он написал первую мелодраму. Что это такое? Это чередование номеров музыкальных, и когда чтец читает текст. Вот что Руссо пишет о мелодраме. Актер, воодушевленный страстью, которая не позволяет ему все высказать, прерывает свою роль. Оркестр говорит за него. Причем это заполненное молчание бесконечно сильнее впечатляет слушателя, чем если бы актер сам говорил все то, что дает возможность услышать музыка. Он совершенно прав. И вот сейчас прозвучит увертюра к мелодраме Орфея Евредика. И здесь необходим комментарий, что Орфей — это же вообще первая опера. 1600 год — это год рождения оперы, это опера Орфея Якоба Перри во Флоренции. А теперь представьте, вот мы переносимся в конец XVIII века, наш Фомин Евстигний Ипатьевич тоже пишет Орфея и Евредику, и вот это увертюра к мелодраме Орфея и Евредика.
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». А в эфире у нас сейчас звучала увертюра к мелодраме «Орфей и Эвридика», написанная Евстигнеем Ипатьевичем Фоминым в конце XVIII века. Мы о музыке XVIII века в России сейчас как раз и говорим, о крепостных композиторах. Феномен невероятный просто по драматизму и, ну, какому-то, не знаю, жизненному направлению, которое эту музыку порождало, как им это удавалось, я вообще с трудом себе представляю. Но вместе с тем, Юля, вот вы сказали, когда про мелодрамы, я представила себе вот эту мелодраму «Орфея и Эвридика», да? А, ведь это же, по сути, такой, ну, предшественник кинематографа. У нас сейчас в кино, там, где какая-то особо трогательная сцена, обязательно музыкальный ряд. Точно, это то, да. Что делали в мелодрамах, получается, вот на рубеже 18 и 19 веков. Актер, вот согласно записям Руссо, да, актер прерывает...
Самый важный момент.
Да, вот он замолкает, и за него начинает говорить оркестр. Но это же эффектно. А еще хочется все-таки вернуться к крепостным композиторам. У нас еще сегодня есть два имени, которые...
Хотелось
тоже...
больше, но... Да, хотя бы еще два сегодня.
Лев Гурилев, не путать с Львом Гумилевым.
И не путать с Александром, его сыном, потому что его сын Александр Гурилев гораздо более известный композитор, он автор романсов, а это его отец Лев Степанович, крепостной композитор графа Орлова.
И второй?
Степан Дегтярев, крепостной у Шереметьева.
Я просто подумал, какого хорошего мнения Юля о нас и о наших слушателях, что мы не перепутаем всем известного автора Александра Гурилева с его отцом Львом Гурилевым.
Это точно. Юля, а можно теперь нам, пожалуйста, на пальцах рассказать, в чем особенность их музыки, кто они вообще такие, как начали писать? Если речь идет о крепостных театрах, тут логично предположить, что вот в этом, как это сказать, цветнике и у Шереметьева, и у Нарышкина...
У всех, да, были театры. И у Льва Степановича тоже. Вот всегда начинаешь с этого. Мало что известно, но... Во-первых, он родился в один год с Бетховеном. Это уже очень красиво. Это 1770 год. И провел всю жизнь почти безвыездно в имении графа. Это младший брат из Орловых. И это имение Отрадное, которое сейчас, оно, в общем-то, сохранилось, но это руины. Очень живописный, но туда даже сложно попасть. Картинки есть в интернете, очень красивые. Гигантское имение, то есть, ну, на широкую ногу, конечно, жил граф. И у него было все: и оркестр, и капеллы, и театр крепостные. И вот здесь хочется сказать еще, знаете, мы говорим о том, как было тяжело крепостным, и вот эти все объявления: продаю Мерина, продаю фаготиста. Это все верно. Но еще стоит не забывать, что вообще музыкант XVIII века, он не мог быть свободным художником. По определению, еще не настало время свободных художников. Чтобы выжить, он должен был быть при ком-то. Князь Эстергази и Гайдн. Пожалуйста, Гайдн, он не крепостной, он свободный человек, но по сути своей он был крепостным, потому что все права на музыку Гайдна у князя Эстергази. Гайдн не мог поехать по своим личным делам куда-то отлучиться. Его жизнью владел до самой смерти князь Эстергази. О том, что музыкант, он художник, он служитель муз, это вообще не к этому времени вот эти слова относятся. Это уже время XIX века, когда такое трепетное отношение к музыканту появляется. А Лев Степанович Гурилев, если к нему вернуться, какие факты есть? Собственно, никаких. Вот он родился, он всю жизнь там провел, он был и регентом в церкви. Он руководил репетициями оркестра, то есть он мог разлучивать произведения других авторов. Орлов, он был, судя по всему, хорошим хозяином. Например, он издает произведение своего крепостного. Это произведение совершенно уникальное для фортепиано. Называется «24 прелюдии и одна фуга». И это, к сожалению, не переиздавалось с тех пор. Отдельные прелюдии издавались, их играют. Но вот весь цикл, он с тех пор не переиздавался. Это я об этом могу говорить, потому что мне очень повезло. У меня есть скан вот этих нот того времени. Я их играю, и уверяю вас, эта музыка волшебная.
А где вы взяли?
А это на самом деле история, достойная радио Веры, потому что я на концертах, посвященных 18 веку, играла вот эти несколько прелюдий Гурилёва, которые можно спокойно достать и играть. И всегда говорила вот эту жалобную историю, что как бы хотелось мне весь цикл посмотреть, но нету доступа. Эти ноты, они в особом отделе библиотеки, потому что они ветхие, да. Нельзя их ни отсерить, ничего нельзя. И мне приходит письмо на почту от незнакомого человека, который говорит, что у меня есть возможность. Я могу вам сделать скан и прислать. Ничего мне за это, конечно, не надо, вот играйте. Я получаю эти ноты и играю. Да, и теперь об этом рассказываю, как вот такая сказка, действительно.
А когда вы будете в ближайшее время играть?
А буду зимой. Да, я еще обязательно всех позову, всех слушателей Радио Веры, да, обязательно. Я каждый сезон буду это играть, потому что это у меня вот одна из таких личных, не знаю, целей — всем рассказать об этом уникальном человеке и об этом уникальном сочинении. И вот мы сравнивали Фомина и Моцарта, как бы напрашивается, что в один год там Гурилёв и Бетховен, да, они родились одновременно. Все-таки нельзя их сравнивать. Если быть объективным, как музыковед, я не могу их сравнивать, это разные весовые категории, но сравнивать их просто нельзя. Ну, разные у них были условия изначальные, потому что Моцарт, он когда родился, в каком-то смысле ему не нужно было даже знать нотную грамоту, у него генетически это уже все было. Отец — композитор, ну, а главное, многовековая вот эта инструментальная традиция. А у нас ведь в чем еще уникальность 18 века? Это рождается новая инструментальная музыка. У нас была другая культура. Какие вы знаете русские инструменты? Я хочу вас спросить.
Балалайка.
Гусли.
Гусли, Алла, да, конечно. Балалайка — это ведь, ну, ей так повезло, балалайке, ее сделали символом, хотя это инструмент 19 века, а домра. Гусли и домра.
Ну, рок еще, ну, про роговые оркестры, да, мы как раз сегодня уже,
да,
поговорили.
Да, но у нас была песенная культура, хоровая и песенная культура, а потом пришел Петр Первый.
А ложки еще.
Когда уж трещотки
всякие. И трещотки, конечно, можно вспомнить, но сравнить это с европейской музыкальной историей, где уже вот все было, уже и Бах, уже всё.
Клавесинов у нас не стояло, наверное, да, вот у крепостных
композиторов. Да, это другой путь у нас был, и в какой-то момент это, сейчас можно говорить, трагедия это или что это было, но в один момент нас взяли и на другие рельсы переставили в музыкальном смысле. И за очень короткий срок, то есть за вот этот 18 век, происходит полная перестройка. Не только новая музыкальная грамота, законы гармонии, а другое мышление. Вот это новое мышление. Поэтому, да, музыка даже Фомина и Гурилёва, она будет пожиже, чем венские классики. Если смотреть вот то, что сделали, они вложили в музыкальную культуру мировую, да, вклад их несоизмеримо меньше, но мы смотрим сейчас не на всю мировую культуру, а на нашу музыку. Это наши родители музыкальные. С них все началось. Если бы они, то не было бы Чайковского, Мусоргского, Рахманинова, Скрябина. Они вот
это
начало.
Знаете, мне что напоминает? В Италии, где-нибудь в Тоскане, или да вообще в любом регионе, там тоже на Сицилии, если не самый жаркий период, втыкаешь палку в землю, приходишь через 3 месяца и собираешь оливки с этой палки, потому что она уже и дерево, она уже дала плоды, и все. У нас для того, чтобы палку в землю воткнуть, ее сначала надо разморозить, эту землю. Вот. Потом ее нужно каким-то, я не знаю, чудовищным усилием вскопать, потому что чернозем далеко не везде. Потом ее нужно постоянно будет
своим теплом отогревать.
Да, да, вот просто ложиться на этот росточек, если он проклюнется. Вот. И потом, то есть это несоизмеримые усилия. Ну, у нас, да.
А потом оливки погубить заморозки.
Обязательно в июле, да, конечно.
А давайте мы все-таки поговорим о чем-нибудь
более оптимистический рельс перейдем.
Дегтярев, пожалуйста, более оптимистический пример. Он был крепостным у графа Шереметьева, и его послали учиться в университет. Он прошел полный курс, его послали учиться, скорее всего, это тоже все довольно-таки непроверенные сведения, в Европу. И вот он вернулся опять в имение к Шереметьеву и пишет музыку совершенно замечательную. То есть он образованнейший европейский образованный музыкант. Шереметьев – известный ценитель музыки, действительно ценитель. У него это не для галочки, а он был ценителем музыки.
Из Шереметьева кто? Николай Петрович?
Ну, в общем-то, у них такая традиция семейная была. Но я хочу последний на сегодня документ зачитать вот этого замечательного ценителя музыки. У учредителя концертов Степана Дегтярева за давание им посторонним людям концертов вычесть из жалования 5 рублей. и отдать певчему за объявление об этом.
Стукач.
Настучал певчий, да, на своего дирижера, композитора. Ну, Дегтярев он тоже был всем. И регент, и дирижер, и композитор. То есть все, все, вся музыкальная жизнь на нем. Что можно сказать, что последние годы своей жизни Дегтярев прожил уже на свободе после смерти графа. И он приехал в Москву и здесь написал, это исторический факт, он написал первую русскую ораторию «Минина-Пожарский». К сожалению, он не дожил до того момента, когда в 1818 году при открытии памятника исполнили с большим успехом эту симфонию. Дегтярев это не увидел. Так что опять счастливой истории не получилось.
Не, ну все равно, по-моему, вот как раз Дегтярева-то исполняли. Там же, помните, этот подъем перед войной 12-го года.
Да,
и
вот это...
его музыка как раз оказалась востребована. То есть он как-то попал во времени, вот какой-то такой случился виток, что его как раз прям вынесло
волной. Да, вот эта оратория, она звучала. Она звучала у Дегтярева замечательные духовные хоровые концерты. То есть он же регент был, как и Гурюлёв. И от Гурюлёва остались хоровые концерты, но я не смогла найти записей хороших у Гурюлёва, а у Дегтярёва есть записи именно вот духовных концертов, и их можно послушать, и сегодня они звучат. Вот если говорить о том, что происходит сегодня, сегодня в каком-то смысле, мне кажется, начинается вот это возрождение интереса к музыке XVIII века. Медленно, но... мне кажется, неотвратимо. Что самое тут печальное, вот я тоже пару раз за сезон даю концерт именно 18-й музыки. Зал полупустой, это нормально. Потому что, когда мы видим на афише Чайковский, Рахманинов, Бетховен, мы, конечно же, туда пойдем. А если мы видим на афише Лев Гурилёв, Жилин, Салтыков, Хандошкин, мы туда, скорее всего, не пойдем.
Нет, после вашего сегодняшнего рассказа, по-моему, ситуация должна измениться.
Взорвем зал.
Взорвем. Но единственная проблема, что это только зимой вы будете играть. А что вы в июле играете?
А, да, что я играю в июле? Тут в июле я играю как раз то, на что мы всегда пойдем. Это Шопен, это Фильд, это будет, знаете, замечательный концерт. Мне захотелось сделать его именно летом. Концерт называется «Ночь ноктюрнов».
Ах.
Ноктюрн — это ночная песня. То есть это музыка, которая была написана для того, чтобы нравиться. Вот тут уже без вариантов. Если там симфония Шостаковича, может, не нравится, не нравится под настроение, да, то вот эта музыка, она, я вам гарантирую, она просто не может не понравиться. Это ноктюрны, причем вместе с известными такими. Я буду играть и ноктюрны неизвестные. Лиза Губ, это генерал-майор, композитор XIX века, тоже герой войны 1812 года, то есть там будет такая музыкальная ассорти, причем я буду играть и одна на фортепиано, и вместе с замечательной виолончелисткой Татьяной Маковеевой. Это будет такой вечер ноктюрнов в музее Голованова 26 июля в 7 вечера. Что еще сказать? Брюсов переулок, дом 7. Приходите.
Приходите. Все, кто в Москве, приходите, сделайте себе такой подарок. Тем более, что Юлия Казанцева блестящий рассказчик, великолепная исполнительница. Я думаю, что такие концерты, они вообще сильно расширяют наше представление о том, что такое музыка. Потому что вот эта картина эпохи и судьбы, и какие-то факты биографии, Юль, все, что вы рассказываете. Ну вот... слушать после этого музыку, по-моему, это уже какое-то совсем другое будет звучание.
Благодарю. Восприятие. Это будет погружение в 19 век. Мы сейчас о 18-м, а там мы погрузимся в атмосферу 19 века. Это, конечно, очень пленительное было время. 26 июля. А сейчас Дегтярев, да, Степан Аникеевич.
Это как раз один из его духовных,
да? Да, фрагмент его духовного концерта. Хор акапелла, то есть без сопровождения инструментов.
Но мы напоминаем, что сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» была Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения. А в студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания, оставляем вас наедине с музыкой.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».